Всем привет! Это подкаст «Во всем виноват продюсер». Меня зовут Женя Гусева, и я тоже хочу агента.
А меня зовут Лили Ткач, и мою шутку сказала Женя Гусева. Сегодня у нас в гостях будет представитель новой профессии. Ну, на мой взгляд, новой. Во всяком случае, 6 лет назад о них никто не слышал. Сейчас они есть у режиссеров, операторов, художников. У всех есть агенты. Я плачу по ночам. Я, может быть, тоже так хочу.
Да, я тоже хочу агента. Это будет человек, который будет всем доказывать, что именно я столько стою.
И что я молодец.
Да. Как у тебя вообще складываются отношения с агентами?
Ну, если честно, я их немного побаиваюсь, несмотря на то, что в теории это, да, как бы человек, который должен работать для комфорта, да, и продакшна, и режиссера, и быть буфером между нами, ну вот всякие разные ситуации возникают. Я это списываю на то, что это новая, да, как бы для нашей индустрии все-таки ниша, и, наверное, какие-то вещи там еще не устаканились. А что ты думаешь об агентах?
Слушай, ну, не то чтобы я их побаиваюсь, скорее, ну вот, получилось у меня так, что скорее негативный у меня опыт общения, потому что, ну, в общем, как будто бы, может быть, мой голос не нравится или стиль общения, не знаю. Вот. И у меня много вопросов к агенту, потому что, ну, не всегда я понимаю вообще, не то чтобы зачем они нужны, а какая у них зона ответственности, какую они роль вообще в этой цепочке от режиссера к клиенту выполняет и так далее. Поэтому мне вот сегодня как никогда интересно. Очень хочется задать все вопросы агента, которые мы сформировали сегодня.
Очень хочется работать с агентами максимально эффективно. И я надеюсь, что после нашего разговора с сегодняшним гостем мы наконец-то поймем, где эти границы и где эта зона комфорта работы с агентом.
Да, и как сделать так, чтобы всем было комфортно. Встречаем нашего гостя! Друзья, и сегодня у нас в гостях человек, который непосредственно связан с темой, которую мы сегодня обсуждаем.
У нас настоящий агент.
Да, Диана, пожалуйста, представься, расскажи про себя все, что считаешь нужным.
Окей. Меня зовут Диана, я агент Take Talents. Мы работаем с продакшеном Take Shot. Собственно, на базе этого продакшена мы и образовались. Потому что в какой-то момент возникла такая необходимость, и теперь я очень плотненько и настолько хорошо, насколько могу, занимаюсь продвижением и поиском продвижения и менеджментом талантов режиссеров, операторов и режоперов.
Угу. Итак, вопрос номер один, который мы, в принципе, задаем всем. Я сомневаюсь, что ты проснулась утром и такая: «Я буду агентом!» Или училась в 11 классе такая: «Я...» Или в детском саду спрашивают: «Кем ты будешь?» «Я буду агентом режиссеров!» Ну вот, то есть, как ты к этому пришла, в принципе? Как это произошло?
Ох, я в индустрию попала вообще стажером, потому что мне просто было интересно, как это происходит, и это что-то творческое, что-то такое интересное, что-то манящее, съемки, камера, плюс еще продакшены, это же какие-то такие классные модные ребята, и вообще ребята, которые снимают рекламу, но это что-то такое очень классное и модное. И я пришла сначала стажером, потом прошла путь ассистента и продюсера, кстати, да. Я была продюсером, а потом я поняла, что я не хочу больше быть продюсером, и стала агентом.
Угу.
Вот такой путь.
А откуда в целом обычно берутся агенты? Ну, как бы у нас же нет там курсов агентов, школ агентов. То есть кто в основном работает агентами? Ты сталкивалась с коллегами?
Я сталкивалась с коллегами. Одна из моих там, близких подруг, с которой мы работали в том числе, тоже продюсер, стала... Она пошла первая по этой дороге и стала агентом. То есть у меня уже какие-то инсайды были о том, как это вообще работает, какие там требования, что там вообще происходит. И мне уже тогда казалось, будучи продюсером, что это, ну, что-то интересное, что-то прикольное. Туда можно попробовать пойти. Потому что так или иначе в нашей индустрии в разных видах есть некоторая миграция специалистов. То есть иногда там продюсеры уходят быть стилистами, или вторые режиссеры становятся продюсерами, или...
Я чаще сталкиваюсь с тем, что кто угодно становится режиссером.
Да-да-да, кстати. Вот в последнее время это очень распространённая
Вот прям кто угодно. Прям
фотографы, актеры,
гример к тебе подходит, пытается сценарий показать постоянно. То есть все время, да. Правда, правда есть такое. Миграция существует.
Может быть, это какая-то высшая точка просто в нашей индустрии, в которую все просто приходят.
Я пришла в режиссуру, сказала: «Ой, нет».
Обратно отползаю, продюсирование. А кто такие агенты, как они появились? А вообще, поскольку эта профессия достаточно новая, и вообще в целом видеопроизводство, несмотря на то, что в России оно работает, ну, вот когда с 90-х годов, более-менее в привычном нам виде, тем не менее, она, несмотря на это, остается достаточно молодой индустрией. А уж агенты, которые появились, ну, наверное, лет 5-6.
Вот у меня такое же ощущение.
Да, это вообще что-то вот в новинку. Я помню, может быть, одни из первых появились ребята из синдиката. И вот просто сформировали, мне кажется... Простите, пожалуйста, все агенты, которые тогда же появились. Может быть, просто у меня превратное представление об этом. Но это то, как я видела развитие. Они пришли, и вот там появилась Дилмема, появились Крюлисты, появились там требования, условия, какая-то систематизация и стандартизация. Вот. А просто в какой-то момент уже поняли, что в препродакшенах начинают появляться агентства, и это дает некоторые преимущества самому продакшену, потому что у них появляются режиссеры, которых там, на разных условиях можно брать в тендеры. То, что классных режиссеров очень быстро в тендерах разбирают, в тендерах участвует огромное количество продакшенов очень часто. Вот. И, собственно, как-то вот так, наверное, смотря все-таки на какой-то западный опыт, но более-менее появились агенты и агентства. И мне кажется, что мы просто до сих пор в том числе сами учимся, как это должно быть, как это все вообще по-хорошему должно работать, и приучаем...
То есть никаких правил. Учимся, разбираемся.
Нет, понятно, что там дорожка уже немножко проторенная. Но, тем не менее, да, там заимствуем чей-то опыт, смотрим, как это происходит, стараемся максимально отстаивать самими же собой прописанные условия. Так что да, ну и в том числе агентства, агенты проделали большую работу по приучению к этому продакшенов, там, рекламное агентство и клиентов.
О, да! Я согласна.
И до сих пор, мне кажется, что этот процесс еще идет, потому что...
Да,
появляются новые прецеденты, появляются новые продакшены, которые вообще не понимают, как... Зачем брифинг нужен? Может, это не надо? Может, там что-то это... Ну, давайте, ребята.
Не, ну тут в целом я бы сказала, что это индустрия такая, что вроде бы как бы есть общепринятые правила, а вроде как бы нет. Такой очень странный предмет. И есть какие-то вещи, которые там в одних агентствах, продакшенах приняты, и вот как бы без них невозможны. А в другой ты приходишь в соседние, вроде бы не меньше по размеру.
Мы этого не делаем.
Они хлопают глазами и говорят, что? То есть, мне кажется, тут это вот это не только агентов касается, а всей индустрии. То есть, вроде бы есть какие-то правила игры, а вроде, ну, как бы мы еще.
Всегда можно договориться.
Да, а еще, это знаешь, как в каждой компании свои хитрые слова. Вот эти вот наши всякие киношные слова. Там, грубо говоря, кто-то говорит. Кто-то говорит. Пришлите минутку, кто-то говорит, пришлите контакт-репорт, кто-то говорит, вы встречу зафиксируете, а кто-то вообще это не ищет, ну, условно говоря. Mm-hmm. Вот, то есть, вот
то это тоже. Продакшн у тебя просит контакт-репорт?
Ну, наоборот, агентство продакшна просит контакт-репорт.
Ага. Ну...
Но это то же самое, что минутка, то же самое, что заметки, то же самое, что фиксация основных поинтов. Я уверена, там еще 20 слов.
А decision-maker будет на защите?
На самом деле лексика профессиональная, это очень смешно, потому что я уже, будучи в индустрии там какое-то количество лет, для меня это все уже привычное становится. Там пробить команду, например. Пробить команду. Или там поставить на карандаш. Ну, это уже что-то такое, само собой разумеешься. И когда я это своим молодым ребятам, которые не так давно в индустрии, говорю, они такие... Чё? Можешь мне нормально сказать?
Ты знаешь, но все равно появляются новые слова. Вот ты живешь, тебе кажется, уже все. Ты можешь уже абсолютно всеми словами этими пуляться туда-сюда. Нет, что-нибудь да прилетает. Да. Что-нибудь вообще неожиданное, непостоянно меняется.
Подожди, сейчас еще китайцы придут, еще будут какие-то китайские термины. Да. Я уверена.
Вернемся к теме. Давай вот объясним для нашей аудитории, что делает агент.
Агент. В России делает все, мне кажется.
Ну, например.
Ну,
твоя работа из чего она состоит в основном?
Два больших, наверное, 2.5-3. Ну, у всех, я уверена, по-разному. Но в целом это поиск талантов, это продвижение талантов и это менеджмент талантов. У нас, набран, ну, то есть мы сначала набирали ребят, искали ребят, общались с ребятами, потом мы вот взяли классных, молодых, дерзких, угу. талантливых, и начался этап продвижения, который, он не заканчивается на самом деле.
Ну, а что значит продвижение?
Как он, как, что представляет собой этап продвижения? Просто у меня личная боль. Так. Мне никогда не продвигают режиссеров. Мне говорят, вот будут... Вот только вот эти согласились на ваши условия, вот нищенские. Ну, может быть, они и правда нищенские.
Да на любые условия, ну, да, говорят. Ой, мы понимаем, что у вас все в порядке, бюджет, ну просто сейчас все в отпусках, знаете?
Думаю, да, или вот...
Апрель месяц! Тоже. Какие отпуски?
В феврале очень часто. Мне говорят, ну вы знаете, все уехали. Куда все уехали? Почему в феврале?
Они как перелетные птицы.
А вы как? Вы запрашиваете конкретных каких-то режиссеров, или вы просто в агентство пишете, там, порекомендуйте нам кого-нибудь?
Ну да, вот порекомендуйте кого-нибудь. Мне говорят, вот, ну вот на ваши условия, вот только вот эти согласились. Я говорю, а вот, вот это, ну то есть у меня там есть режиссер, с которым я давным-давно работала, я знаю, что он хороший, говорю, а вот, вот это. Он говорит, нет, вот это не согласился. Возможно, за 2 года ставка выросла в 3 раза.
Да там, по-моему, ну, скажем так, там в 5 раз она начинает вырастать с момента появления агента у режиссеров почему-то. Такое ну, бывает.
В общем, вот. Вот как вот в своем понимании происходит вот продвижение? Вы как-то рассказываете... Ну, вот как...
Ну, ты так классно начала за меня отвечать, я уже заслушалась. Продвижение, ну, первым этапом у нас было, естественно, там, сбор всей информации, оформление этой информации в социальные сети, сайт, Vimeo, презентации и все прочее. Второй этап, мы просто... Знакомились с продакшенами, знакомились с продюсерами, знакомились с дерсерчами. Я приходила в агентство, приходила в продакшен. Ну, в основном это все-таки продакшены были, потому что агентство не очень охотно знакомиться с режиссерами, потому что все-таки первый этап для режиссера это продакшен. Очень редко.
Ну, тут по понятиям, я извиняюсь за такой термин, да, агентство общается с продюсером, да.
Да, да. Или с дерсерчем. В нашем случае, например, чаще с дерсерчами. Мы знакомились с продакшенами. Где-то я просто приходила, рассказывала, мы прекрасно там общались о том, какие нужды есть у продакшена, какие ребята есть у меня, чем мы можем сконнектиться, как мы можем друг другу помочь. Где-то я приводила ребят, знакомила прям, вот, пожалуйста, это продакшн такой-то, а это режиссер такой-то. Давайте все-таки мы все понимаем.
Не что... буду цитировать тот мем, но мы все друг друга поняли, когда двух собак друг напротив друга ставят и говорят: ну, знакомьтесь, это режиссер.
Слушайте, ну, если мы все понимаем, то личные знакомства и коннект на личностном уровне, это важно.
Конечно,
в нашей работе, важно. Потому что мы все друг с другом очень близко работаем, и очень тяжело вести, особенно долгий проект с человеком, которого ты просто ненавидишь, который тебя раздражает.
Бывает.
К сожалению, да, поэтому, я не знаю, к сожалению, к счастью, но, конечно, очные встречи гораздо лучше работают, нежели там просто вот вам бумажка, вот вам рил, может быть, вы посмотрите, а может быть, и не посмотрите.
Я минутку дополню. Я всегда настаиваю на том, чтобы была защита тритментов с режиссером, потому что очень часто клиенты говорят, что ой, ну мы тритменты посмотрим. Я говорю, нет, вы посмотрите режиссера, потому что, ну, типа...
В глаза ему посмотрите!
Он же плачет. Он же очень хочет сделать этот проект.
Так что вот, да.
Да, очная защита — это, правда, супер бонус. Ну, по той же самой причине, да, потому что человек лично рассказывает, ты гораздо больше погружаешься и гораздо лучше понимаешь, что перед тобой, что тебе предлагают.
У меня вопрос.
Так.
Мы вот проговорили про второй этап продвижения, да, который включает в себя то, что мы оформляем режиссеров, что очень мало кто может себя продавать, да, мы знакомим их напрямую. Но еще был этап поиска. И вот тут у меня вопрос. Каким образом агенты ищут эти таланты? Как это происходит? Это Тиндер специальный? Или ты вбиваешь ВКонтакте слово «режиссёр» и смотришь, кого выдаст? Как это происходит?
Слушай, на первоначальном этапе мне, конечно, сильно помогло то, что у нас в продакшене TechShot, с которыми мы работаем, был дерсёрч, и у нее уже... Она любит молодые таланты, у нее был... Был какой-то список классных потенциально людей, с которыми было бы интересно встретиться.
Но как же попасть в этот список? Сейчас тысячи режиссеров слушают подкаст и думают, как попасть в этот список, дерсёча? Я заплачу!
Вообще, одна из наших режиссёрок, не знаю, можно ли это говорить? Да. одна из наших женщин-режиссеров, она просто написала на почту, будучи выпускницей МШК, вот меня зовут так-то, очень хочу снимать, вот что у меня есть. И честь и хвала нашему дирсерчу, которая такие заявки не отметает, они не висят непрочитанными годами, она с ней связалась, и даже продакшн сделал прекрасный, с не очень большим бюджетом проект с ней. И вот, собственно, потом как раз эта девушка-режиссер, женщина-режиссер, стала режиссером в нашем агентстве. Но вопрос, конечно, про молодых режиссеров насущный. Мне часто пишут в разных местах, в которых можно написать в Инстаграме, там, в WhatsApp, Телеграмах и везде, на почту, о том, что вот, смотрите, я молодой режиссер, у меня вот работа есть.
Короткометражка.
Да, что-то такое.
Курсовая.
Или клип, или вот что-то, что вот не реклама. И, может быть, просто это формат нашего агентства, потому что мы изначально делали упор на рекламу, на коммерцию, ну, не так, чтобы прям супер много творчества, потому что мы понимали, что у нас молодые ребята, мы их сейчас будем продавать. Очень сложно продается то, что не в рекламном хронометраже и не в рекламном формате.
Ну, давайте быть реалистами. Вот мне приходит видео, я смотрю самое короткое.
Да.
А проблема короткометража в том, что ты здесь нет.
Тут еще вопрос в том, что я вот против этой системы, но очень часто и клиенты, и там креативные какие-то единицы, они... Вот если мы снимаем рекламу про авто, значит, нам нужен режиссер, да, который снимал авто.
Угу.
И неважно, что там, может быть, режиссер, который не авто снимал, он как-то больше погрузится, будет какой-то новый взгляд у него и так далее. То есть очень...
Еда — это вообще такая очень узкая ниша, абсолютно.
Ну, да. И у меня всегда вопрос, а как они вот первые работы вот эти снимают? Откуда вот эти вот первые работы? С ним кто-то доверился или...
Они угнали машину, сняли и вернули в салон.
Слушайте, ну это вот то, что о чем вопрошают просто вот эти молодые режиссеры, когда я им говорю, что, ребят, ну, во-первых, у нас уже ростер набран, во-вторых, ну, вот я вам честно скажу, просто мы не сможем вас обеспечить проектами в силу специфики индустрии, ну, на этом этапе портфолио, которое у вас сейчас есть.
Mm-hmm.
И они говорят, а как же, ну вот, ну, а как мне снять рекламу, если у меня нет рекламы, это замкнутый круг? И я говорю, ребят, я все понимаю, но...
Это ваша проблема.
Ну, нет, есть тоже разные пути, можно снимать спеки. Я знаю, что их все ненавидят, потому что есть ощущение, что очень мало кто качественно делает, но я не помню, у кого-то был спек, как раз автомобильный, из режиссеров. Очень классно снятый.
Так, это пошли термины профессиональные. Можно, что такое спек?
Это фейк-коммершал, это типа реклама, которая снята на
типа
свои
как
средства.
У громких рыб про соду.
Да, наверное. Я не очень помню, что это, но наверняка это было такое.
Агентство «Громкий рынок» бы сняло фейковую рекламу про соду. Там сода, сода.
Да, наверняка.
Ну, псевдореклама, грубо говоря, которую ты делаешь сам, чтобы показать, что умеешь снимать этот объект.
Да. И это тоже работает, потому что в целом, если это рекламный формат, и это выглядит классно, то рекламным агентствам и клиентам уже не очень важно, это на самом деле был клиент рекламы, или это вот режиссер сделал какими-то своими средствами. Вот, потом, ну, какие еще есть варианты? Есть, конечно, вариант фестивалей, потому что какое-то количество ребят тоже начинали с каких-то громких работ короткометражных, их там замечал кто-то и дальше каким-то образом продвигал, но вот это, например, тоже не наш путь, но такие прецеденты тоже были. То есть, но так или иначе, это все равно общение, потому что фестивали — это общение, это связи,
ну,
это
да,
коммуникация.
Вопрос. Раз мы как бы начали с вот этой темы, я кейс расскажу, собственно.
Давай.
Значит, снимали недавно с крупным продакшном, у них тоже свое агентство. Они посоветовали там своих режиссеров, ну, там, выбрали по тритменту, там, выбрали одного режиссера. Но человек, ну, на площадке, и, ну, оказался, как сказать, абсолютно непрофессиональным.
А в чем это проявлялось, или это нельзя говорить?
Слушай, ну мне не хочется приводить конкретные примеры.
Почему? Давай, почему? Пускай знают, в чем непрофессионально.
Ну, окей. Ну, например, режиссер не слушает клиентские комментарии. Это неприемлемо, ребят. Мы здесь рекламу снимаем. Если клиент ее не примет, мы вообще зря этим занимаемся. Никто здесь не делает искусство. Да, там человека брифуют на то, что там история должна быть, грубо говоря, в одних там каких-то там цветах, тонах, с одним брендингом, да, там, а он там, не знаю, в свою сторону тянет. Человек не смотрит на там важные вещи, которые, скажем так, важны в рекламе. Да и в кино тоже важны. То есть, да, в рекламе мы вычищаем каждый кадр, и человек там может не очень внимательно к этому относиться. Вот. И у меня, на самом деле, таких ситуаций нет, ни одна. Я вот сейчас вот сходу, я думаю про, наверное, 4-5 разных режиссера, которых мне все продавали агенты. То есть, когда человек не видит монтажно-немонтажно, как бы, ну, так сложилась моя жизнь, да, у меня, в принципе, режиссерское образование, я как бы там и вторым работала, и режем работала, и монтировала очень много, ну, как бы у меня глаз набитый. Но благо я как бы в момент съемки вижу и могу подойти на ушко сказать, типа, милый друг,
ты делаешь...
Да. Мы это не склеим никогда. Вот, там, когда человек не понимает, что значит, не знаю, там, присутствие бренда в кадре, когда человек не умеет работать с актером, ну ладно, я да простят меня все рекламные режиссеры, но там вообще не, ну, не каждый умеет работать с актером, скажем так. Окей, это трудно проверить.
Ну, это да.
То есть, вот получается, что несет ли агент за это ответственность, за то, насколько компетентных специалистов он предоставляет? И как вообще проверить их компетентность?
Ну, то, а как ты проверишь? Ты же не... Ну, вот особенно если первый раз.
Вот, ну, вот это риторический вопрос. То есть я не требую конкретики, но просто интересно твое мнение на этот счет, как человек, который, ну, каждый день сталкивается.
Слушай, ну, я скажу, наверное, так, что, конечно, продюсер при возникновении любых проблем может пойти их решать с агентом. Потому что, да, любые проблемы, которые возникают с талантом, это в том числе проблемы агента. И я сомневаюсь, что кто-то из агентов просто... Ну, ребят, разбирайтесь сами. Ну, мы там это... Ну,
у меня договор, сейчас будет, кстати, история. Когда... Так, вот, про разбирайтесь,
слушайте,
сами.
На любую просто, да, на все можно найти историю. Но я тоже поспорю по поводу того, что с молодыми талантами происходит на площадках. У меня тоже есть что сказать на этот счет. Вот. И, соответственно, ну, просто отношения между продакшеном и режиссером в том числе регулируются договором, контрактом. И, соответственно, если там что-то страшное, криминал, то есть некоторые штрафы. А если это не страшно, а на уровне вот каких-то таких моментов неоднозначных, то...
Устроил скандал клиенту, это однозначно или неоднозначный момент?
Мы знаем, что даже очень многие большие режиссеры устраивали еще какие скандалы...
Ну, тоже правда.
С клиентом, с агентством, со всеми на свете и продолжают работать в индустрии.
Тут, знаешь, тут еще момент такой, что когда это большой режиссер, ты как будто, ну не то чтобы ты ожидаешь, то есть он может иметь какой-то вес, а когда это какой-то молодой талант, ну, не хочется никого обижать, но обычно клиент всегда прав в этой ситуации.
А вот это то, что я как раз хотела сказать, потому что может быть, это у нас... Мы так подобрались в нашем агентстве. У меня не было таких ситуаций, слава богу. И у меня было очень много обратных ситуаций. То есть, когда режиссеры бедные, несчастные, просто не дают ничего.
Ну да, это реклама.
А вот, ну, это тоже такой вопрос. Это вечный, наверное, какой-то вопрос. Я помню, со времен продюсирования. А зачем вам режиссер? Не снимите все сами.
Нет, но так не каждый раз просто так бывает.
Пускай продолжится. Мне интересно, вот он сайт с другой стороны.
Да, я это тоже... У меня это тоже было, потому что я и понимаю и сторону продюсеров, потому что я была продюсером. Я такая, что ж ты там? Что же вы делаете? Что же вы руки выкручиваете? А с другой стороны, я вот... с другой стороны, я по другую сторону теперь. И вижу чайня и...
Извините, это мой телефон, он падал. Сейчас я его положу.
Все чайня режиссеров. И понятное дело, что эта связь такая... Вот, кстати, может быть, я скажу, что продюсеры, пожалуйста, давайте тоже обратную связь, если вдруг что-то возникает, потому что вот с моей стороны, как с агента, естественно, я практически 24/7 общаюсь со всеми режиссерами и получаю постоянно от них фидбэк. Я, как правило, не получаю от продюсеров ничего. В лучшем случае, если ты проиграл тендер, то тебе что-то напишут. Извините. О том, почему... Ну, что-то не сложилось, не срослось, что-то не сработало, что-то нам другое больше понравилось, вот такой фидбэк.
со мной никто не будет больше работать после этого. Да.
Пожалуйста, но почему не нет? Не знаю, мне кажется, что честный фидбэк — это очень важно вообще для всех участников. Да, да, да. То есть я обычно, ну, конечно, после проекта обсуждаю.
Это калибровка. Если, ну, у меня была ситуация, когда что-то мы, был некоторый спорный вопрос с продакшеном, и я позвонила и сказала, что, ребят, мне очень важно сохранить с вами отношения и дальше работать, поэтому нам сейчас нужно как-то откалиброваться, понять, почему так произошло, вот чтобы у нас просто такие вопросы больше не возникали, и вы работали с нами, мы работали с вами, и дальше никаких проблем не было. Вот, естественно, я вижу картину мира больше со стороны режиссеров, и со стороны режиссеров, может быть, это особенность молодых режиссеров, но действительно очень мало пространства для, для, ну, не для творчества, а вот даже для того, что ты в тритменте написал и что, по идее, продали.
Тут, знаешь, вот у меня есть, вот Лиля рассказывала про, ну, там, режиссера с какими-то плохими качествами.
Нет, человек прекрасный, просто опыта нет, а продают мне как режиссера за деньги.
Ну вот, а вот у меня есть обратный пример, когда режиссер, ну, то есть я на тритменте, мне казалось, что ой, что-то нас ждет очень веселое, когда его выбрали. Mm-hmm. А в результате выяснилось, что человек, он... режиссеру очень важно уметь общаться им с клиентом, uh-huh, в том числе, uh-huh, потому что uh-huh. ему клиент говорит какой-то комментарий, мне это больше всего понравилось, что, ну, то есть, вот, все, тритмент он закончил, мы его спрашиваем, а пэкшот-то был? Говорит, не, ну, конечно же, самой разумеющейся, типа, видно было, что пэкшота не предполагалось.
А в это время гуглишь, что такое пэкшот.
Да. Вот, но как бы он вот прям выкручивается, и он, то есть, на любой вопрос, он говорит, спасибо большое за ваш вопрос, там, mm-hmm. вот, да, я вот читаю, ну, короче, в общем, mm-hmm. Он классно умел любой комментарий клиента вертеть так, чтобы ему было это выгодно.
Так это прекрасно. Вот. Это прекрасно. Я пришла к выводу, что имеет место такая вещь, как fake it till you make it. Прости, господи. Особенно в случае молодых режиссеров, потому что если ты не будешь уверен и не будешь показывать какую-то экспертность, то тебя просто очень быстро заклюют, подомнут, потому что, ну вот, это просто тоже с одним из режиссеров было, там один из первых каких-то больших коммерческих проектов, там 9 человек клиента, 9 человек агентства и там еще 5 человек клиента. Ну, и да. Все они такие вот так вот смотрят, и у каждого есть свое мнение.
Ну, классика.
Да, и, соответственно, если тут, ну, не отстаивать... Есть разные способы. Я понимаю, что это вопрос коммуникации, как отстаивать общую канву того, что вообще происходит, замысла и того, что как это видит, собственно, режиссер, который человек, который объединяет вот это вот все в одну историю. То просто, ну, он будет такой, да-да-да-да, вот как сказали, а повернуть направо, повернуть налево, а что там говорит третий человек из агентства? И мы все застряли, и продюсер уже вот такой вот, потому что мы переработки.
Я бы, ну, мы сейчас углубились очень сильно в режиссеров, а мне хочется вернуться к агенту. Вот я как продюсер, с какой проблемой могу прийти к агенту по режиссеру? С чем агент мне как продюсеру может помочь?
Ну, если честно, то мне кажется, что с любой, кроме личной, собственно.
Ну, например?
Режиссер приехал пьяный на площадку.
Режиссер приехал пьяный на площадку, да, но это уже сразу нас отсылает к вопросу штрафов и каких-то финансовых рисков, связанных с этим абсолютно недопустимым поведением. Может быть, это как раз-таки... Это могут быть как и какие-то профессиональные вещи, так и на самом деле личностные вещи. Потому что я, когда работала продюсером, у меня было такое, что там, я в какие-то совсем отчаянные моменты писала продюсеру, что как мне... Я не понимаю, как вырулить из этой ситуации, как найти к этому вообще какой-то подход. Это невозможно, я не могу больше. Агент, он в том числе классен тем, что он в некоторой степени умеет коммуницировать как с талантами, так и в идеале с производственной группой. Вот, и там случай, по крайней мере, с моими талантами, это в том числе какая-то...
Ну, расскажи, ну, вот случай какой-то, вот в последнее время...
Было ли у тебя такое, что к тебе приходил режиссер с какой-то проблемой, mm-hmm. и ты вот ее решал?
Или наоборот, продюсер приходил с какой-то проблемой, и ты решал, вот, ну, с одной, с конкретной, как пример?
Но очень часто вопросы возникают по поводу деркатов. Это тоже такая болезненная достаточно mm-hmm. тема, потому что это не особенно регулируется в правовой плоскости, потому mm-hmm. что с точки зрения законодательства, насколько я понимаю, деркатов вообще не существует, они не могут прописываться в договорах, и это с юридической точки зрения просто некорректно и неправильно.
Mm-hmm.
Соответственно, деркаты лежат в плоскости договоренности между продакшеном и режиссером или режиссером и агентством. Да. И, соответственно, договаривались. У нас, ну, в принципе, обычно стандартным дилмем это прописано, что режиссер имеет право на mm-hmm. режиссерскую версию, в том числе там, на мощности со стороны продакшена, там, цветокоррекция, монтаж, в некоторых случаях график, звук, что-то такое, что понадобится.
Mm-hmm. И вот тут я вспоминаю свою проблему с агентом, потому что мне хочется сказать, графика нет. Вот оно прямо сразу вырывается из души. Графику не будем переделывать.
Я понимаю, что графика это очень дорогая история, но она не везде такая. Иногда речь идет о каких-то, ну, минимальных вещах. И если продакшн готов идти навстречу, то класс, супер, мы вас очень любим, спасибо. Если нет, то в любом случае важно обсудить это на берегу, что, ребят, мы вот честность в этом вопросе, она гораздо важнее для агентства и для режиссера, чем задабривание на этапе там тендера и предподтверждение. Если сразу ребята на берегу говорят, нет, все, не можем, вообще бюджет никак не вытянет, тут будет сложно, дорого, клиент будет в истерике и в панике, то, то соответственно, хорошо, все, договорились, поправили в дилмема.
Записали в блокнотик, с агентами можно торговаться.
С агентами можно общаться, а не люди? О, боже!
Торгуемся. Пометили в блокнотике.
Может быть, дисклеймер, может быть, там, с большими режиссерами и большими агентами, которые там вот выбирают один проект из 10, так не работает. Но мы сейчас, я говорю про свой опыт и про свое в целом развивающееся агентство. Конечно, это в интересах моего режиссера делать проекты, участвовать в проекте, снимать, обновлять портфолио, получать новый опыт, новые знакомства, нарабатывать опыт. И, соответственно, если дело в том, что мы вам не дадим графику, ну, что предполагает деркат? Деркат предполагает, что режиссер, ну, скажем, будет менее сговорчив, более сговорчив в каких-то моментах, которые нужны клиенту или агентству по какой-то причине. Ну, то есть у режиссера свое видение какое-то, у клиента свое видение, и можно, конечно, бесконечно спорить о том, что и как, но если есть деркат, то, соответственно, там можно это купировать на этапе того, что, ну, пусть это пойдет деркат. Ну, хорошо.
Моя любимая фраза, я говорю, мы это сделаем в режиссерской версии.
Да, да, потому что это снимает просто часть стресса и часть вопросов, и экономит время. И, собственно, был проект, и мы шли вроде бы по всему оговоренному, и в итоге, когда там уже сдали проект, говорят, что нет, деркат не будет. Вообще никакого.
Ну и какие рычаги давления у агента? Ты закатываешь рукава или что происходит? Берешь лом?
Слушай, ну, в случае дерката это, конечно, крайне невыгодная позиция, потому что, опять же, это в поле неправовом, и ты не можешь там трясти договором и бумажкой и говорить, вы нам должны. Вот, и плюс, конечно, там супер ссорятся с... Я не знаю, супер ссориться с продакшеном. Я вообще не люблю прям с кем-то супер ссориться. Мне кажется, что просто это решается тем, что если все так плохо, то с этим продакшеном или с этим продюсером мы, наверное, поостережемся в следующий раз работать.
Mm-hmm.
Есть такая ситуация. Вот, соответственно, с деркатами сложно что-то отстоять. Какие-то уступки были там со стороны продакшена потом. Но понятно, что они сказали, а мы не видели этого. А у вас это написано в дилмема, а мы не видели. Ну, ребят, ну что я могу сказать?
Это вообще, в принципе, когда плохо. Говорят, я не видела вот сообщение или еще что-то. Да. Ну, прости,
незнание закона не освобождает от ответственности.
Да. Ну, то есть бывают и такие примеры. Тут все равно агенту будет проще отстаивать права режиссера, чем, собственно, самому режиссеру, мне кажется.
Слушай, а давай еще вот быстро проговорим вот прям тезисно. В чем выгода режиссеру работать с агентом?
Так, странно будет это говорить продюсерам. Во-первых, это...
Не-не-не, давай говорить правду.
Говорю правду, да. Со стороны режиссера, конечно, особенно молодого режиссера, гораздо выгоднее в финансовом плане работать, как бы это ни звучало странно, с агентом, чем без агента. Потому что агент ориентируется в ставках, агент понимает, что происходит, агент может оценить, сколько реалистично...
Можно вытрясти с этих ребят. Ну, с этих стрясем столько, с этих столько не получим.
Ну, не совсем, потому что все-таки проекты зависят не от ребят, а, не знаю, от формата, может быть, от клиента больше, нежели от самого продакшена, потому что продакшены могут делать там, как проекты за 1,5 миллиона, так и за...
До бесконечности.
До бесконечности, да, абсолютно. Поэтому я больше к тому, что агент может соотнести... Увидеть бриф и понять, сколько это будет на самом деле съемочных дней, сколько это будет часов. Там можно спросить, какой бюджет общий производственный, когда ты понимаешь, что у тебя бюджет там действительно 2 миллиона, но вряд ли там режиссеру заплатят какие-то космические деньги. Там будут уже
маты. Тебе говорят общий бюджет.
Слушай, я часто спрашиваю производственный бюджет, когда какие-то такие вопросы возникают. Кто-то говорит, кто-то не говорит. Но вообще довольно часто хотя бы в какой-то вилке дают эту информацию.
Понятно. Бедные, но гордые. Отвечаю я обычно на этот вопрос.
Вот у меня вопрос. Мы вот как-то начали про режиссеров, но у тебя же еще есть и оператора.
Есть оператор.
И вот тут вопрос, как вообще это происходит? Ведь обычно у режиссера у него какой-то свой...
У него есть крю-лист, в котором есть оператор.
Как вообще операторы приходят к агентам и зачем ему агенты?
Ой, слушайте, с операторами это правда сложная история, гораздо сложнее, чем с режиссерами. Именно по той причине, что... Если можно прийти в продакшн, куда-то к продюсерам, фриланс, кому-то, и представить режиссера, и потом его будут звать, то действительно оператора не зовет никто, кроме режиссера. И, соответственно, самый короткий и продуктивный путь — это знакомиться с режиссерами. Чтобы знакомиться с режиссерами, ну, мы помогаем это делать.
Мы сейчас не спрашиваем, как пробиться оператору.
Так.
Мы сейчас спрашиваем, зачем оператору агент.
Ну вот по той самой причине, что агент в индустрии, агент понимает, какие есть режиссеры, кто может сойти с кем, и где этих режиссеров, на каких тусовках их искать, где найти их контакты, чем их заинтересовать, потому что, ну вот как раз тоже не так давно была история, когда я вот говорю, слушай, тебе кажется, нужно познакомиться вот с этим режиссером. Мне оператор говорит, да, прикольно, да, напишу ему. А оператор написал режиссеру, ответа нет, ну просто человек не читает. Потом я режиссера этого встречаю, говорю, слушай, ответь человек, ты чего не отвечаешь? Он говорит, у меня засыпаны просто вот все социальные сети и вообще весь мессенджер забит просто заявками от молодых операторов. Ну, это невозможно просто. Я говорю, слушай, вот можно, давай я тебе напишу, вот что вот есть такой, просто посмотри его рил. Ну вот просто мне кажется, что вы как-то сойдетесь, вы стилистически как-то на одной волне.
Mm-hmm.
Вот, пожалуйста, прочитай. И это, конечно, гораздо эффективнее.
Мне наконец-то стало понятно, да, реально здорово.
И, соответственно, это все относится ко всем позициям, там, художник-постановщик, не знаю, стилист, не знаю, если у стилиста агент.
Но... Не дай бог.
Мне кажется, уже у всех есть агенты.
Да, мы уже пошутили.
У цветокорщиков, колористов, да, у визажистов тоже есть.
У агентов скоро будут свои агенты, да.
Ой, да, было бы хорошо. Продюсеров. Переработки продюсеров.
Переработки продюсеров. Это, знаете, есть... Короткие анекдоты. Колобок повесился, там русалка села на шпагат. Переработки продюсера, они откуда-то отсюда же.
То есть, вот, мифический зверь какой-то, да.
Абсолютно. Мифический зверь. А теперь такой вопрос. А на чем зарабатывает агент?
На комиссии.
Тут нет, подожди, не такой вопрос.
Так.
Сколько зарабатывает агент? Ну, ты не говори своей
так, суммы. Юра, дюдь.
Да-да-да.
Перелогинься.
Вот я сейчас сформулирую вопрос. У меня такое странное ощущение, что ну, режиссёры обычно платят много денег. И, ну вот, к сожалению, у меня случается так, что, ну, несоизмеримо. То есть ты такие деньги не получаешь.
Угу.
Вот. И вот я хочу понять, насколько различается уровень дохода у режиссера и у агента.
Ну, стандартная комиссия агента — это 10% от гонорара.
Угу.
Соответственно, там, чем больше дней, чем больше переработок в случае с операторами, угу, тем у агента будет больше комиссия. Ну, соответственно, у таланта больше гонорара, у агента комиссия. А, опять же, тут нужно различать большие агентства, которые работают только на комиссии, и случаи с продакшенами, которые очень часто, в которых часто агенты, допустим, в том числе получают зарплату.
Угу.
Вот в моем случае, поскольку мы шли путем молодых талантов, понятно, что ты там сильно на 10% комиссии от гонорара молодого режиссера, который снимает там, в лучшем случае, раз в несколько месяцев, ты ничего особо не заработаешь.
Ну, понятно, да.
И, соответственно, да, в этом плане, там, в нашем случае у меня есть поддержка со стороны продакшена, который понимает, что когда ребята молодые и вся эта история на рост идет, то там, агенту тоже что-то нужно, на что-то жить.
То есть не просто так он оператора с режиссером знакомил.
Конечно, конечно. Если у тебя режиссер и оператор вместе идут в один проект, это же прекрасно.
И агент, получается, выгодно переработки. То есть, если что, вы приходите и мешаете СМИ, да?
Да, да, да. Просто выключаем светобазу, отключаем.
Вот почему электричество не выдерживает каждый раз. Я поняла. На маникюр не хватает. Часок переработок.
Я скажу, что, конечно, с молодыми операторами чаще договариваются на фикс. Вот. Что тоже, в принципе, если подумать, логичным. Поэтому, да, вот конкретно сейчас переработки не так выгодны мне, например, потому что фикс.
Смотри, вот в должности агента у нас входит, получается, да, ну, там, продвижение режиссера, знакомство его с кем-то, составление дилмема, там, помощь в оформлении. А что еще делает агент? Что еще входит в его обязанности? Или наоборот, что ждут от агента, а оно не входит? То есть чем отличается хороший агент от плохого?
Ух. Любой... Нет, любовь, наверное, плохое слово, это слишком большое обобщение. В основном режиссеры идут в агентство за продвижением.
Mm-hmm.
То, что менеджмент, в принципе, вести самостоятельно можно. Мы знаем больших операторов без агентов, знаем достаточно больших режиссеров без агентов. В целом как-то справляются. Не все, не всегда, но им все прощают, потому что они большие.
Uh-huh.
Вот. Идут в основном за продвижением. И, соответственно, лучшее, что может сделать агент в этом случае, это предоставить возможность режиссеру участвовать в тендерах, помогать всячески выигрывать проекты. Потому что очень важно на этапе, когда режиссер молодой, помогать в том числе и с тритментами, потому что не все имеют четкое представление, что там ждут.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И чем мне пригождается в том числе опыт продюсерский, это то, что я могу оценить...
Тритмент.
Оценить тритмент на реалистичность, на... Очень часто молодые таланты упускают вообще клиента из бренда. Да, его просто нет. Там кто-то фокусируется на творчестве, и все классно, все супер, но бренда вообще нет. И это тоже странно. Вот. И плюс это, конечно, мне кажется, очень важно держаться в каком-то инфополе, потому что людей довольно много, проектов выходит огромное количество. В целом, если ты ничего не делаешь и не обновляешь портфолио, и нигде не появляешься, то о тебе довольно быстро забывают. И в первую очередь забывают дирсерчи, забывают, ну, в общем, все эти люди, которые зовут...
Извини, что перебью, у меня сейчас вопрос такой. Ты говоришь, если ты не появляешься в инфополе, если ты не появляешься, дерсёчи быстро забывают. А где это поле? Где нужно появляться? Вот какие точки нужно поддерживать? Где это отслеживают?
Мне кажется, что все еще Инстаграм. Нужна какая-то сноска.
Наверное.
Одна соцсеть розовая, там фотографии и видео постят. Все равно все смотрят, кто что делает. У дерсёрчи и у тех людей, которые зовут режиссеров тендеров, это бесконечный процесс, потому что у нас тоже есть там аккаунт, и я просто вижу, как идут сохранения постов. И я понимаю, что это, скорее всего, дерсёрчи или те люди, которые влияют на
на эти решения. Они просто сохраняют, и я спрашивала, и в целом интересуюсь, а вот как вы нас нашли? А вот где-то увидела, вот где-то на, скорее всего, в Инстаграме, на просторах интернета, вот где-то увидела, запомнила. Вот работает. Есть Reelsource, конечно, еще. Оттуда тоже кто-то периодически приходит, но, как правило, это какие-то небольшие или молодые достаточно продакшены. Есть состав, там тоже публикуются кредитсы. Mm-hmm. Есть Vimeo, там тоже публикуются кредитсы. Ну, в общем...
То есть в 21 веке SMM наше все.
Все еще, да, да. Ну, мне кажется, что это важно.
То есть агент помогает и с этим тоже? Или, во всяком случае, пушит режиссера, чтобы он это делал?
Ну, конечно, да. Он вытряхивает кредиты из продакшена, или, если нужно, там сам что-то собирает. Он публикует все это в сетях, в рилсорсах, в инстаграмах.
Ваших этих.
В этих ваших социальных всяких сетях, на сайтах, на Vimeo, везде, где это можно опубликовать. Mm-hmm. А агентство это опубликует, конечно, еще и стилшоты красивые сделает, еще и распишет что-нибудь, может быть, интересненькое.
Mm-hmm, mm-hmm.
Еще, может быть, и отправит кому-нибудь, кому это может быть полезно, и скажет: а вот смотрите, какая работа классная появилась. А вот если вдруг вы хотели давно вот с таким режиссером поработать, которого вы не знали до этого.
Но очень хотели. Ну, поработайте.
Да, да. Вот смотрите, какая прекрасная работа вышла. Вот если вдруг у вас там тендер какой-то будет похожий, вы нас позовите.
Совершенно случайно.
Да, потому что, ну, я же тоже... Любой агент общается с огромным количеством там дерсёрч, продюсеров, продакшенов и в целом понимает, кто что делает, у кого какие тендеры и проекты, и кому это может быть интересно. Вот появилась тачка каким-то образом, с Божьей помощью. Ты знаешь, кому отправить.
Давай.
У меня еще вопрос. Вот по поводу... Как часто... Нет, сейчас я сформулирую. Вот смотри, режиссер, вот он обязан только с тобой, как бы с агентом быть, если он ходит на сторону. Что происходит?
Должен ли быть режиссер моногамным?
Да.
Ух. Есть разные виды сотрудничества.
Mm-hmm.
Есть то, что называется эксклюзив, а есть полуэксклюзив. Я могу по мере своего разумения двух этих разных видов рассказать, что это такое. Эксклюзив — это, собственно, когда режиссер привязан к продакшену. Возможно, ему даже платят какую-то зарплату, потому что... Понятно, что он ограничен продакшенами и проектами продакшена, и то, во что его там могут продать, если это не проекты продакшена. И, соответственно, он тут ничего особо не выбирает, а вот просто ему предоставляют проекты, может быть, еще как-то финансово поддерживают. Есть полуэксклюзив. И...
Фраза «финансово поддерживают» так как-то грустно звучит.
Ну да, финансово...
Нет, ну понятно, что ему платят.
Да, да. Ну, в общем, не будем грустить о режиссерах, которым платят продакшн. Есть полуэксклюзив, это скорее наш случай, когда у нас есть продакшн, но, с другой стороны, мы работаем на рынок. И там большая часть тендеров нам приходит с рынка. И если вдруг... Это такие условия, что если вдруг продакшн наш участвует в тендере с другими продакшенами и хочет забрать какого-то режиссера из нашего пула, то, естественно, у нашего продакшена есть право приоритета в выборе и заборе наших талантов с собой в этот тендер. Если продакшн не участвует в этом тендере, то, соответственно, мы вольны там, выбирать продакшн и идти с тем продакшеном, с которым мы считаем лучше идти в тендер. Вот.
Я хотела перейти к интересной части.
Давай.
За что агенты ненавидят продюсеров? Давайте поговорим о терках. Давайте мы не будем делать вид, что их нет. Расскажи, как вот бывали ли, как бы, скажем так, чем больше всего раздражают продюсеры агентов? Для наших слушателей это был легкий истерический смешок.
Так, ну, первое, что уже звучало в нашей беседе, это когда продюсер не ознакомливается с условиями дилмема.
Угу.
так делать нельзя, потому что это сразу потенциально конфликтная ситуация. Избегать конфликтных ситуаций, это ситуации выгодно всем. Ну, какие-то, понятно, что бывают и человеческие вещи, потому что это все-таки коммуникация.
Про этот пункт могу сказать, что это взаимный пункт. Потому что, ну вот, да, можем попробовать играть в игру, что не нравится агентам, что не нравится продюсерам. Я вот очень часто сталкиваюсь с тем, что агенты общаются не очень, как сказать, культурно, что ли, не очень вежливо. Агент, он очень-очень многие агенты, они снисходят до продюсеров. Я чувствую себя в этой ситуации как-то неловко, потому что, ну, в конечном счете я человек, который, да, там, принёс проект, там, который заплатит этому режиссеру, с которого там дальше уже пойдет вся остальная история. Но агенты очень часто бывают как будто бы заносчивые. Не сталкивалась с таким?
У меня было такое ощущение, когда я была продюсером, или особенно ассистентом продюсера.
Ты такой: здравствуйте, можно мне, пожалуйста, мы хотим позвать вот это вот.
У меня было такое ощущение, мне не всегда, будучи продюсером, было комфортно и классно общаться с агентами, потому что, да, действительно было ощущение, что, в общем, какой-то... пренебрежение, что вот это что-то такое вот большое, классное, серьезное и важное, а ты тут со своим проектом что-то вообще тут это... Там 10 шорт-листов, и вообще вы все делаете неправильно. Вот, но это... Мне кажется, что это все-таки зависит от персоналей, потому что, конечно, есть и очень матерые продюсеры, с которыми вот просто не хочется затевать... какие-то разговоры, в принципе, и чем их меньше, тем лучше. Очень, конечно, возвращаясь к разговору в продюсерах, есть такая, как сказать, есть некоторый пласт продакшенов или продакшен-агентств, которые ты вот просто сразу чувствуешь, что ребята прям ушлые, прям вот они, прям вот... А сделайте скидочку. Сделайте скидочку, спрашиваешь, почему, а потому что. А нет ответа, ну вот. Ну, в честь нашего долгосрочного сотрудничества. Ребят, мы делаем первый проект. И вот такое вот... Ну, это же тоже все сквозит какое-то отношение потребительское к людям, к режиссерам, к операторам. Это, конечно, тоже неприятно.
Да, вот с ушлыми продакшнами тоже прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Когда, как это сказать? В общем, брифа нет, но давайте поторгуемся. Вот так, да, бы я их описала.
Да, да, да.
У меня еще к агентам есть такой вопрос, что штрафные санкции, которые выставляются в Дилмема продакшном, агентством и так далее, но они просто какие-то зверские.
Это какие?
Ну вот я приведу пример. У меня был случай, значит, у нас должен был быть проект. Мы выбрали оператора, с которым мы работаем. То есть там режиссер выбрал оператора, у которого был агент. Мы подписались сразу, абсолютно по-честному. Мы провели один зум-звонок, просто разговор режиссера с оператором. Даже раскадровку проекта еще никто не отрисовывал. До съемки было еще, ну, достаточно большое время. Но так сложилось, что, ну, там, по ряду причин, да, там, в мире происходящих, проект отменился. Приходит агент, говорит: половина! И ты говоришь: слушай, ну я могу понять, если мы отменили за 2 дня. Я могу понять, если мы просто передумали. Ну, ситуация такая сложилась. Ну, отменился проект.
Форс-мажор.
Да, форс-мажор. Мне говорят: половина! И, в общем, как-то вот с тех пор мне стало просто лишний раз. Мне не хочется подписывать договоры с режиссерами, операторами. Страшно подписывать договоры за агентов. Потому что ты понимаешь, что, ну, есть вещи от тебя независящие. Даже, ну, не от продакшена независящие, не от агентства независящие. Даже от людей со стороны клиента не всегда зависящие, да. Нужно не забывать, что у нас, да, там огромная вертикаль людей, да, к которым, ну, на согласование, да, которые... все это приходит. И когда ты знаешь, что придет этот агент с зверскими абсолютно условиями работы, ты лишний раз просто думаешь, вписывать тебе этого режиссера или нет. То есть ты перед тем, как этот шаг сделать, ты 200 раз думаешь. То есть, с одной стороны, безусловно, это дает какие-то гарантии агенту и режиссеру. Это как бы хорошо. Но с другой стороны, это же отталкивает продюсеров, это отталкивает, да, как бы потенциальных клиентов.
Во-первых, наверное, поясню, почему такие пункты, в принципе, есть. Ну, не поясню, а наверняка вы тоже это понимаете, потому что любой отмененный проект — это упущенная выгода, так называемая, потому что под любой проект держат даты. То есть не участвуют там, часто в тендерах, в которых хотелось бы участвовать, потому что очень вероятно, что вот эта дата, а там еще какой-нибудь селеб, и эта дата просто не двигается, или там сразу несколько проектов как-то очень близко друг с другом, режиссер просто не разойдется, соответственно, эту дату держат и там не берут часто те тендеры, которые могли бы брать, если бы этого проекта не было. Соответственно, это в некоторые... Это упущенная выгода. Плюс, если твой случай брать, то было ли это в Дилмема? Было ли это условие?
Нет, это было условие, да, как бы. Mm-hmm. И поэтому, собственно, эту половину пресловутую, как еще Эдди Мёрфи говорил, как бы мы заплатили. Но вопрос того, что, ну, как сказать, а как же человеческое отношение?
Ну, смотри.
Чё за манипуляции-то такие пошли?
Смотри, я была продюсером, значит, пытаюсь с точки зрения продюсера. Вот если продюсер, а он, наверное, первым, одним из первых понимает, что что-то грозит в виде отмены проекта, то, наверное, он там должен сигнализировать в том числе и клиенту, что если вот проект сейчас отменяется, то это, к сожалению, будет неустойка. Потому что наверняка у продюсера или у продакшена тоже есть какие-то пункты о неустойке. И в целом это нормально, если проект отменяется по причинам, не зависящим.
А вот тут открою секрет.
Так, да, если это форс-мажор, если у тебя прописан договор форс-мажор, то клиент поднимает лапки и говорит: извините, форс-мажор, мы же не знали, что это произойдет.
А что такое? Ну, форс-мажор — это, как правило, там, ну, какие-то очень страшные...
Но ситуация какая, что у продакшенов, вот это и для всех слушателей, для агентов, для всех, у продакшенов в их договорах очень редко есть вот такие вот зверские пункты, какие есть у агентов. И отсюда получается вот несостыковка вот этих как бы двух как бы подиндустрий в рамках одной индустрии. Что у продакшенов чаще всего есть пункт в стиле: клиент имеет право остановить работы в любой момент, когда посчитает нужным, и, возможно, оплатит только ту часть работ, которая уже была проделана. Да. То есть, а что там было проделано, понимаешь, грубо говоря, мы можем оценить там, я не знаю, там сделанный кастинг или сделанную раскадровку, mm-hmm. но очень трудно оценить количество часов специалистов, учитывая, что мы им платим, ну, не по часам, mm-hmm. мы же не платим режиссеру там отдельно за PPM, отдельно за кастинг-бриф, mm-hmm. отдельно за смену, да, это общий гонорар. Мы не можем его разбить никак. И получается, что в такой ситуации под, как бы, продакшн попадает под удар со всех сторон. Его никто, как бы, вот абсолютно нету здесь никакой защиты, а от такой ситуации никто не застрахован, ну, просто потому что реально форс-мажоры случаются, проекты отменяются. То есть, да, это не часто, но, как бы, мне кажется, что в практике это существует.
Тут, знаете, есть аспект, наверное, какой-то юридический, о котором я сейчас не смогу экспертно сказать. Mm-hmm. Я не могу сказать, да, почему у продакшенов нет такого пункта, что там, при каких-то условиях клиент что-то все-таки выплачивает. Потому что действительно, наверное, со стороны продакшена тоже обидно, когда часть работы проделана, так же, как со стороны режиссера. Часть работы проделана, и тебе просто говорят «до свидания», и потрачено время, силы, и все на свете. И, ну, все-таки мне кажется, что мы понимаем, что это не очень справедливо, и требует неустойку, особенно когда это было озвучено, совершенно, совершенно нормальная практика. Я буду отстаивать этот пункт.
У тебя есть еще какие-то претензии к продюсерам?
Слушайте, да наверняка мне просто нужно открыть свой список.
Пару часов, да. Свой этот черный
список, да, моих претензий.
И найти тех, кого еще не вычеркнула.
Продюсерам. Ну, наверное, вот это вот основное, это то, что я сказала, некоторая ушлость, которая видна невооруженным взглядом, и ты просто понимаешь, что классно, когда агент работал продюсером, и он понимает всю эту кухню. Потому что я понимаю в целом, как это устроено, и понимаю, когда продакшены юлят, и понимаю, когда они, допустим, просто хотят сэкономить. Сэкономить, там, не знаю, сделать маркап
Блин, что-то какие-то очень вещи, да, не очень хорошие.
Да, рассказывай.
Я не знаю, вы рассказываете такие внутрики. Ну, когда у продакшена есть большое желание сэкономить, насколько это возможно, много с проекта. И они просто от всех по кусочку отщипывают, общий бюджет не озвучивают, и ты понимаешь, что ну вот что-то там происходит такое непонятное. И вроде было 2 дня, а потом стал 1 день просто длинный. Ну, это как-то все. Как-то все вот, не знаю, странное какое-то. И да, конечно, это вот не очень приятно, потому что понятно, всегда можно объяснить, если это какая-то причина, всегда можно объяснить, сказать, что ну, были такие проекты, что, ребят, очень классный проект, мы очень сами хотим его сделать, но денег нет, мы вообще сами почти в ноль работаем, пожалуйста, вот реально 3 копейки у нас, ну, сделайте скидку, ну... Ну что, мы же не зверь. Диалог — это очень важно для любой профессии. И в целом всегда обо всем можно договариваться. Вы, как продюсеры, наверняка об этом знаете.
Так что, знаем, да. Что можно договориться, а можно нет.
Можно не договориться, а можно договориться, а потом тоже с человеком никогда больше не работать.
У нас очень странная тема появилась. Мы почему-то в конце каждого подкаста начали что-то желать. Как будто бы у нас тост в конце.
Да. Счастья, здоровья и мужа.
Но при... Муж богат. Да.
Друзья, мы вам желаем.
Чтобы у вас был агент.
Чтобы, да, чтобы этот агент не встречал ушлые продакшены. Чтобы все договаривались и вели диалог. Чтобы не возникало таких ситуаций, в каких нужно неустойку платить. И вообще, чтобы все были довольны сотрудничеством. Это был подкаст «Во всем виноват продюсер».
С вами были я, Лили Ткач.
И Женя Гусева. Всем спасибо. Смена окончена.